Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И в конце этого часа вещания – беседа протопресвитера Александра Шмемана.
Христос виноватый Докса.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И хочу сообщить вам, что намерен записать несколько передач, посвященных русскому казачеству. Собственно, уже было кое-что, посвященное казакам. Ну, так, например, была передача о древнейшем казачестве, как оно появилось на просторах Руси, на Дону, на Днепре, на Волге и так далее. И сегодня мы с вами поговорим о том, как казачество участвовало во взятии Казани в 1552 году. Потом поговорим о казаках, которые сражались в рядах армии Ивана Грозного под Астраханью. Потом поговорим о Сибири и так далее, и так далее. Ну, у нас, можно сказать, будет казачье начало 2024 года. И, наверное, эта передача будет связана с одним из самых известных эпизодов в судьбе русского казачества – а именно в его борьбе совместно со всеми русскими силами за взятие Казани. Собственно, в чем тут дело? Казанское ханство изначально было равным по мощи своей, по военным политическим ресурсам Великому княжеству Московскому. В 15 веке даже ситуация сложилась так, что казанцы пленили великого князя Московского Василия II, всей землей приходилось его выкупать. При Иване III в 60-х годах 15 века по восточному рубежу русскому прокатилась страшная, очень тяжелая казанская война. Она шла не в одни ворота, были набеги казанцев и был натиск русских войск на Казань. И опять, собственно, увидели почти равенство сил. Казань была мощным государством, хотя далеко не самым мощным из осколков Золотой Орды. И тогда взять Казань не удалось, удалось просто-напросто привести ситуацию к более-менее нормальному мирному договору. Еще несколько десятилетий на восточных рубежах было, как бы это правильно сказать, безобразие. То есть казанцы совершали набеги, набеги эти заканчивались сожжением сел, деревень, атаками на города, уводом в плен русского населения на восточных рубежах. Наконец, в 1487 году воевода князь Холмский взял Казань. Лет примерно на 20 она оказалась в орбите власти Москвы. Туда сажали карманных ханов. Но в начале 16 века произошло обновление свободы Казанского ханства. Причем эта свобода оказалась с самого начала направлена против России. И там убивали русских купцов. Там по-прежнему перешли к практике набегов на русскую территорию, увода русских пленников. Государство было враждебно России. Иногда Москва могла поставить на Казань своего карманного хана. Но это было не системой, как раньше при Иване III, а редкими удачами. При Василии III и Иване IV с большим трудом удавалось посадить на Казанский престол ставленника Москвы. Зато в ситуацию включились соседние татарские юрты. Юрт – это самостоятельное государство. На власть над Казанью, или во всяком случае на мощное влияние на все ее дела, претендовал Крым, претендовали ногайские орды, и в какой-то степени влиял, конечно, Астраханское ханство. Таким образом, в общем, мечта ордынцев состояла в том, чтобы вновь возник великий общий юрт. Громадное государство, и Казань, и Астрахань, Крым могли бы стать столицами этого юрта. Но прежде всего, конечно, самое мощное государственное образование на обломках Орды в XVI веке было Крымское ханство. А вот когда Казань и Крым предпринимали общие усилия в военной борьбе с Россией, наши дела шли плохо. Мы теряли много народу пленниками, мы проигрывали сражения в поле, и только крепостные стены спасали нас. Таким образом, борьба за то, чтобы ликвидировать эту страшную угрозу на восточных рубежах России, шла чрезвычайно долго. И вот, наконец, молодой царь Иван, еще не Грозный, еще четвертый, его в будущем назовут Грозным, включился в эту борьбу в конце 40-х годов XVI века. Эта борьба была чрезвычайно тяжелой. И взять Казань с первого раза не удавалось. Походы России на казанские земли заканчивались по-разному, но не штурмом Казани и не ее взятием. И в эту эпопею включились казаки. В тот момент в России были служилые казаки, которые составляли часть русского воинства, и были на окраинах России еще вольные казаки. Вольные казаки жили по Волге, по Дону, по Днепру. И, конечно же, Москва рассчитывала на то, что казаки ей помогут. Они не подданные русского царя, и вместе с тем не его союзники, они воинственное русское население, которое живет в сфере влияния России. Наверное, можно применить такой термин из политической реальности 20-21 веков. Они были то, что называется имперский лимес. И они не давали присяги, не целовали крест на верность царю, но они были русские люди, они были православные, они были христиане. Они понимали то, что в этой борьбе их сторона – это Россия. И вот в начале 50-х годов казаки участвуют в набеге князя Петра Семеновича Серебряного на Казань. Это был отвлекающий, но чрезвычайно важный тактический ход. Направлен он был на то, чтобы казанцы не смогли ударить по русскому войску, которое в этот момент строило на реке Свияге крепость Свияжск. Почему это было так важно? России не хватало форпостов на пути к Казани для того, чтобы армия могла отдохнуть, пополниться, получить пищу. Очень все-таки далекая коммуникация от Москвы и даже от Нижнего Новгорода до Казани. Вот из Нижнего вышел Петр Семенович Серебряный Оболенский, князь Рюрикович. У него в войске было множество казаков, они сражались, отвлекая от Свияжска внимание казанцев. В результате Свияжск удалось удачно, достаточно быстро построить, и мало того, что крепость, там еще и построили храмы. Там укрепилось русское войско, и в следующем году, в 1552 году, сам царь Иван IV вышел походом на Казань. Вновь не первый раз уже вышел. Лучшие силы России участвовали в этом походе. Очень тяжело шел переход, и когда русское войско дошло до Свияжска, оно было едва живо. Полки очень утомились, им не хватало провизии. Здесь они пополнились, получили хлеба вдоволь, получили отдых, и в результате выяснилось то, что создание Свияжска, а здесь, хочу напомнить, казаки поучаствовали кровушкой своей в том, чтобы эта крепость все-таки возникла на восточных рубежах России. Так вот, создание Свияжска сыграло колоссальную роль в успехе казанской эпопеи в целом. Иван IV из Свияжска отправился к Казани, и мы твердо знаем, что в его армии было большое количество служилых казаков, но и знаем также и то, что казаки вольные решили присоединиться к царской армии. Мы не знаем твердо, какие именно казаки участвовали в походе. Скорее всего, участвовали днепровские казаки, поскольку их называют черкасы, и вот черкасы в походе участвовали. Считается, что участвовали донские казаки, и очень похоже на то, что участвовали волжские казаки. Тогда вольное казачество жило на среднем и нижнем течении Волги, и им было ближе всего подойти к Казани. Поэтому, скорее всего, волжские казаки участвовали в этом деле. Несколько русских полков в своем составе имело казачество. Совершенно твердо известно, например, что полк правой руки имел значительное количество казачьих отрядов. Когда русская армия обложила Казань, блокировала ее со всех сторон и приступила к осадным работам, выяснилось, что казаки – это воины на вес золота. И я полагаю, что без них Казань просто не взяли бы. Вот в чем причина. Основная боевая сила царского воинства России в середине XVI века – это дворянская конница, ополчение помещиков, которые умели очень хорошо биться в конном строю. Но для битвы в пешем строю они, мягко говоря, не были готовы, это не их было. Поэтому их приходилось спешивать, снимать с коней, и тут они теряли часть своей боевой выучки. А кто же мог сражаться в пешем строю? Во-первых, относительно незначительное количество стрельцов, то есть пехоты, вооруженные аркебузами. Аркебузы в России называли словом «пищаль», и стрелец участвовал в боевых делах как пехотинец, который поддерживал свою армию метким огнем. Но понимаете, какая вещь? Стрелец мог быть очень хорошим бойцом, однако в штурме города и в стремительных схватках за осадные сооружения он, может быть, был не главной силой. А вот казак в XVI веке прекрасно дрался в пешем строю, и он еще умел отлично драться на речных и морских судах. Ну, днепровские, запорожские казаки называли их «чайки», на Волге и на Дону называли эти корабли «струги», и эти корабли были основным способом передвижения казачества по рекам. Казанская эпопея наполнена подвигами казачества. Ну, прежде всего, казаки лучше всего, повторяю, из всех умели драться в пешем строю. Их посадили в окопы, им дали возможность охранять русскую артиллерию, русские осадные башни. И когда окопы стали постепенно двигать казанским стенам, когда начали продвигать артиллерийские батареи и осадные башни, казанцы вылезали, конечно. Большое количество татар выходило из города для того, чтобы сразиться и отобрать русские пушки, русские осадные башни, уничтожить русские войска в окопах. И вот тогда первыми, грудь в грудь, встречали их именно казаки, а не кто-нибудь другой. И их заслуга в том, что ничего этого казанцам сделать не удалось. Внешняя сила, то есть значительное количество бойцов, которые атаковали русские позиции не изнутри, из города, а извне, из прилегающих земель, также встречало сопротивление казачества. В большом сражении, когда войско противника заманили в ловушку, встречали его опять-таки грудь в грудь казаки. И уже когда они вступили в бой, из-за холмов ударила засадная сила, русские дворянские полки, и они опрокинули противника, прошлись по его тылам, взяли его крепости. Как вы думаете, участвовали казаки в этом деле? Конечно, да. Они пошли с русскими дворянскими отрядами бились за все эти острожки казанского войска и побеждали. И вот, наконец, наступил момент штурма Казани. Но прежде всего, русские инженеры, присутствующие в русской армии, итальянские инженеры, подвели минные подземные галереи под стены Казани. Стены Казани тогда были деревянными, но крайне мощными. И что же? Именно от расположения казаков, а они были вокруг так называемой каменной бани, значительного строения каменного, и был проложен главный подземный переход, главная подземная минная галерея, где под стены подложили огромное количество бочек с порохом. Некоторые считают, что, собственно, казаки были авторами этого саперного чуда, но, во всяком случае, они стояли в этом месте и должны были эту позицию защищать. Как минимум это. Может быть, и действительно они дорылись до Казанской стены. Чудовищный взрыв разрушил Казанскую стену, начался штурм, и мы твердо знаем, что передовой силой, которая шла прежде всех прочих сил на штурм Казани, были именно казаки. Казаки, затем стрельцы, затем спешные дворяне, но в первую очередь именно казаки, всходили на стены Казани, сражались с казанским войском, потом бились на улицах города, обильно кровь свою теряли для того, чтобы Казань была взята, и уж потом к ним присоединились все остальные силы русской армии. 1552 год. Казань пала. Больше с этой стороны не будет никаких набегов на русские земли, никаких пленников, и из невольничьего состояния, из рабского состояния освобождены десятки тысяч русских, которые были в рабах у казанцев. Город Казань становится православным, в центре его возникает собор, русские заселяются там, казаки получают там новую службу, но для нас важно вот что. Казаки, как служилые, так и вольные, может быть, волжские, донские, запорожские участвовали в этом великом деле, и победа под Казанью в значительной степени достигнута именно потому, что они сражались за Казань. Они были в числе передовых сил, их подвиги привели к тому, что слава русского казачества умножилась под Казанью. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение и размышления над апостольскими посланиями.
Сегодня мы будем читать и рассуждать над вторым посланием к фессалоникийцам святого апостола Павла. Читать будет Евгений Никифоров, а толковать будет протоиерей Георгий Климов. Приветствую вас, батюшка.
Здравствуйте.
Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает ваша вера и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовестию Господа нашего Иисуса Христа, который подвигнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться у святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как и вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш содел вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Батюшка, вот первая глава, она как на одном дыхании, сплошная хвала к Богу.
Да, вы правы. Надо сказать, первая глава, тут практически три предложения всего, хотя 12 стихов. И очень много слов апостол Павел говорит о необходимости, с одной стороны, для себя благодарить фессалоникийцев, с другой стороны, о необходимости благодарить Бога за фессалоникийцев, с третьей стороны, фессалоникийцам благодарить Бога. И, конечно, сказать, читая вот эти длинные предложения, мысль уходит, ее сложно уловить.
А почему так? Это стиль самого апостола?
Ну, вообще, если мы вот по поводу этого послания к фессалоникийцам говорим, то здесь надо будет заметить, в конце послания мы увидим, что апостол Павел там своей собственной рукой приписывает. То есть, вот сам текст писался секретарем. Апостол Павел бесспорно его редактировал, но вот эта манера выражаться, по всей вероятности, была необходимой, чтобы к фессалоникийцам именно обратиться. Вот теперь посмотрим на начало этого послания. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем» и так далее. Мы видим, во-первых, что здесь, помимо апостола Павла, упоминаются Силуан и Тимофей, то есть точно те же самые соратники апостола Павла, которые упоминались в первом послании к фессалоникийцам. О чем это говорит для нас? Ну, а это говорит нам о том, что апостол Павел продолжает находиться со своими учениками и спутниками Силуаном и Тимофеем в том же самом месте, где находился, когда писал первое послание к фессалоникийцам. Если оно было написано в Коринфе, то значит и здесь апостол Павел находится в Коринфе и обращается к фессалоникийской церкви. Дальше, вот что это нам дает? Казалось бы, может что-то дать или нет? Может дать. Во-первых, мы знаем, что в Коринфе апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия, когда при нем были Силуан и Тимофей вместе, такого больше не будет в истории путешествия апостола Павла, находился сравнительно недолго времени. И из Коринфа он вынужден был уйти по причине того, что иудействующие восстали на него. А это значит, нам дает право утверждать, что послание второе к фессалоникийцам было написано сравнительно не через долгий промежуток времени после первого. Если помните, в первом послании апостол Павел рассуждает о так называемой парусии. Что значит «придет Господь», как Он придет, как Его встретят умершие, как Его встретят живые. И по всей вероятности, вот этот живой отклик этого первого послания вызвал в умах и в сердцах, конечно, фессалоникийцев, ну, в каком-то смысле, не совсем прогнозируемую для апостола Павла ситуацию. А что было не так? Что случилось не так? Ну, по всей вероятности, вот те иудействующие, которые в Фессалониках жили, жили, мы об этом тоже говорили, их было немало, поскольку это был портовый мощный город, они стали учить, что да, может быть, по Руси это будет вот так и так, но где гарантия, что она уже не наступила, что Господь уже не явился и, может быть, уже начинает открывать свое царство.
А как Русия переводится на русский
Русия,
язык?
По сути дела, это явление Христа. Его явление одновременно, ну, вместе с тем, с устроением уже Царства Божие, вместе взяты. Так вот, в данном случае, если они начали будоражить умы в Фессалоникской церкви, то фессалоникийцы стали здесь как бы, ну что ли, метаться своими умами, ну, в общем-то, и по жизни. Это их вынуждало во что бы то ни стало узнать, наступило по Руси или не наступило. И вот, мне кажется, здесь для апостола Павла очень важно было вначале, ну, во-первых, успокоить фессалоникийцев. И вот тот тон про славу, про гонения, в которых пребывают они, фессалоникийцы, и он, апостол Павел, пребывает. Он, конечно, их успокаивает, он как бы ставит все на свои места. Самое главное, он вводит их в мирное состояние духа, потому что только в мирном состоянии можно будет им потом сказать о тех признаках пришествия в мир Христа, которых он еще нигде никогда не обозначал. Ну, с другой стороны, вот то, что апостол Павел открывает нам, о чем свидетельствуют гонения на христиан, это тоже интересно. Это вот мы нигде еще в посланиях апостола Павла не встречали. Вот эта мысль, например, посмотрите, это 4 и 5 стихи. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий». То есть гонение, получается, есть доказательство того, что будет праведный суд Божий. Можно поставить вопрос, а почему?
Да, действительно.
Откуда это можно
как
вывести?
Это связано?
Одно с другим, да. Ну, дальше апостол Павел говорит, чтобы вам удостоиться Царства Божия, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. Ну, да, праведно пред Богом. И Богу праведно воздать. Но вот вопрос, почему? А, наверное, ответ можно искать в плоскости чего? В плоскости того, что гонения на христиан и на Христа, они же ведь всегда вызываются чем? Не тем, что христиане плохие на самом деле, а том, что они что-то делают гадкое и злое. А именно исключительно человек сподвигается гнать христиан ненавистью ко Христу, даже не к христианам. И если он кого-то начинает гнать, он свидетельствует, что он ненавидит Христа, который без греха, который пришел даровать человеку спасение и дар благодати. И поэтому, соответственно, если человек выступает противником Божиим, он сам на себя накликает вот эту беду, он сам себя выводит из числа тех, над кем действует премудрый, благой промысел Божий.
Вот как сейчас, очень похоже, собственно, это
складывается. Я, в общем-то, об этом и пытаюсь актуализировать, верно?
Во все времена похоже. И вот сейчас, когда мы видим этих храмоборцев, людей, которым, ну вот они на дух церковь не переносят.
Да.
И в церковь-то не пришли, и проповеди не послушали, и с батюшками-то не пообщались, и патриарха-то не видели, да и не слушали даже по телевизору. А вот противен он просто. Противно само существование церкви.
Верно.
Как прожектор церковь освещает их, и, естественно, как рентген просвечивает насквозь, и видны все их грехи, и они бессознательно, мне кажется, вот это чувствуют, и просто начинают их бесить.
А вот вопрос, бессознательно ли. Вот дальше апостол Павел, он и разовьет тему о том, что это сознательное нечестие. Ну, нечестие, вот если поставим вопрос, что такое нечестие? Ну, тут много, может быть, ответов, и у слушателей, я думаю, оно ассоциативно как-то может сработать, но все-таки нечестие, допустим, по святителю Иоанна Златоусту, это сознательное отвержение того, что очевидно и истинно. То есть в данном случае, если церковь утверждает, что Иисус из Назарета есть истинный Бог и Мессия, и Спаситель, это очевидно и тем, кто гонит Христа. Но по другим причинам они это делают. И вот в данном случае апостол Павел говорит, что если вы претерпеваете эти гонения, то вы тем еще более как бы усиливаете свидетельство того, что они неправедно поступают, и сознательно так неправедно поступают. Поэтому вывод, который он делает, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. Они будут терпеть скорбь, но когда? Апостол Павел, конечно, уводит это уже в эсхатологическую перспективу и говорит там, когда он придет, Господь. Но вот здесь, я здесь бы хотел оговориться, послание к фессалоникийцам являются по написанию, ну, по крайней мере, из тех, которые до нас дошли, первыми посланиями апостола Павла. Это очень раннее, можно сказать, христианство апостольского века, когда еще только слагаются догматическое учение, вот эти выверенные догматические такие богословские формы. Но вот мы видим, очень важно, что здесь апостол Павел Господа нашего Иисуса Христа уже именует Богом. Он отождествляет его практически с Богом Отцом, и вот те ветхозаветные свидетельства пророков о Боге, которого знал ветхозаветный Израиль, он прилагает непосредственно к Господу нашему Иисусу Христу. Ну и вот то, как он описывает пришествие в мир Спасителя. Почему это важно? Потому что об этом послании узнают, конечно, иудействующие, которые гонят фессалоникийцев, которые увидят свидетельство апостола Павла, а он, представляете, он раввин из раввинов, он еврей из евреев, он знает все это догматическое учение иудеев. И если он апеллирует к этим формам, то это не просто так. Может быть, стоит и задуматься. А он говорит: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами». И вот дальше: «В явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Это то, что прилагалось в Ветхом Завете, только исключительно к Богу Отцу. «В пламенеющем огне, совершающем отщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Вот это все для апостола Павла очень важным свидетельством является о чем? О том, чтобы фессалоникийцы не унывали, чтобы они не колебались, не вздумали колебаться в вере, потому что ясно, что иудействующие пытаются им сказать, что «ну да, Господь, Мессия, но Он человек». Ну мало ли что. А апостол Павел говорит: нет, Господь сам Бог, сам истинный Бог. Поэтому, если вы ради Него претерпеваете, будьте уверены, что вот им Он вас даст скорбью, а вас похвалит, вас с собой введет в Царство Небесное. Ну вот, когда Он придет прославиться во святых своих, Иисус во святых своих прославится. Это тоже в Ветхом Завете относилось только исключительно Богу. И явится дивным в день Он во всех веровавших, так как мы поверили нашему свидетельству. Вот тоже интересная форма, которую здесь апостол Павел употребляет. Это очень раннее христианство. Явиться дивным во всех веровавших. То есть не прославить их, не сделать святыми, а в них он явится. Но это, конечно, уже откровенное учение о благодати дара Духа Святого, с которым соединяется человек, который просвещается светом благодати и становится носителем именно, носителем божества в себе, как в храме. Впоследствии апостол Павел, через 5 лет буквально, где-то в послании к Коринфянам эту тему разовьет, когда скажет: разве вы не знаете, что вы храм Бога Духа Святаго? Но здесь... Конечно, это начатки, но уже очень явные, ясные, внятные, конечно. Ну и вот, по сути дела, сказав вот в этой первой главе апостол Павел о том, чтобы фессалоникийцы терпели, что все под контролем у Бога, не переживайте. Он дальше во второй главе приступит уже к обозначению очень четких признаков наступления второго пришествия. Тех признаков, о которых, надо сказать, больше нигде в корпусе послания апостола Павла мы никаких свидетельств не найдем. Это вот исключительное будет место во второй главе.
Это мы раскроем в следующей нашей программе.
Да.
А сейчас я хочу спросить вот об этом 9 стихе. «В пламенеющем огне, совершающее отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию», вот интересно, да, «которые подвергнутся наказанию от славы могущества Его». То есть вот это удивительно. Обычно говорят: за что нам это? За что это Господь нам послал? За какие грехи? Ну, это в лучшем случае говорят. За, ну, да, за какие грехи? Большей частью про грехи никто не вспоминает, не знает. Так я же безгрешен вроде бы. А вот здесь как бы очень ясно, что просто сама слава, могущество Бога будет наказанием. У них будет глаза не воспринимать. Это
верно.
Будет слепить этот свет яркий, будет слепить им глаза. Мне кажется, это так или нет?
Ну, может быть, здесь действительно об этом можно сказать, то есть понять, почему слава Божия будет свидетельствовать им о их наказании и, ну, вообще ведет
вот
их в вечную погибель.
Как вот вот это могущество, пламенеющий огонь,
да,
который...
Ну, да. Будет обжигать их.
Будет просто обжигать.
Сжигать их, да. Ну, помните, вот, допустим, когда Христос пришел креститься на берега Иордана, то Иоанн Креститель скажет слова, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот, толкуя это место, допустим, многие толкователи свидетельствуют, почему Дух Святой и огонь, потому что благодать, она же есть и огонь попаляющий. Принимающий благодать просвещается светом, отвергающий ее пожигается, как плевело сжигается. Вот в данном случае, ну что такое явление славы Господа нашего Иисуса Христа? Если мы говорим, что Бог есть любовь, мы понимаем, что в явлении Его славы любовь мощнейшим потоком будет изливаться на человеческий род. И, конечно, те, кто ненавидел Христа, они эту любовь не смогут вместить, их сердце будет закрыто. Поэтому наша... они от нее будут обжигаться.
Значит, наша задача в чем? Приучаться к этому свету, к видению этого
света? Наша задача даже не приучаться к этому свету, а сделать так, чтобы этот свет стал источником света в наших сердцах. Вот мы не случайно остановились на этом месте и сказали, что Бог явится в святых своих дивным. Именно в святых. Вот это одно из редких выражений апостола Павла. Ну, может быть, здесь еще, знаете, о чем можно сказать? Когда Господь, говоря о себе, как о камне, который отвергли строители, скажет иудеям, что тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого этот камень упадет, раздавит, он, по сути дела, оставляет перед иудеями вопрос, что же делать? По сути дела, у церкви на этот вопрос есть один ответ. Нужно сделать так, чтобы стать частью этого камня. Если ты станешь этим камнем, частью этого камня, то тогда тебе не грозит, что он на тебя упадет, или ты на него упадешь и разобьешься. Поэтому вот здесь, по сути дела, апостол Павел, может быть, как раз и интуитивно, косвенно свидетельствует фессалоникийцам, что, участвуя, претерпевая гонения ради Христа, они как раз свои сердца открывают для того, чтобы Бог, Христос, Дух Святой вошел в них и сделал их неотъемлемой, частью церкви, как богочеловеческого организма. Он уже начинает в них прославляться.
Да, не опалишься.
Да, и не опалишься.
Говорим мы каждый раз в молитвах перед святым причастием. Видимо, это и внесено, вот эта мысль и внесена в молитвы наши, которые мы молимся каждый раз в церкви.
Да, понимая вот это вот огонь. Когда ты становишься частью огня, то ты уже не опалишься. Это верно. Да.
Спасибо большое, батюшка. Мы сегодня читали и разъясняли второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Это была глава первая. Разъяснял протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Я огонь, я лил.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Едва только прикоснулись мы к радости Рождества, этого праздника мира и благоволения, излучающихся из образа Вифлеемского младенца, как призывает нас Евангелие быть свидетелями взрыва страшной злобы на него, злобы, которая уже никогда не прекратится, никогда не ослабеет, так что и в наши дни не откажется у иных правительств и государств более насущной задачи, как борьба со Христом и с верующими в Него. Вот евангельский рассказ об этом первом ответе земной власти на радость, зажегшуюся в Вифлеемской пещере. Когда Иисус родился в Вифлееме во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано у пророка». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его и пошел в Египет. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Таков евангельский рассказ. Оставим в стороне вопросы, которые рассказ этот, несомненно, вызывает у современного читателя. Кто были эти волхвы, пришедшие с востока поклониться Христу? Как понимать о звезде, приведшей их в Вифлеем? Какие пророки возвещали о рождении Спасителя в Вифлееме и так далее? Всеми этими вопросами много занимались ученые и исследователи священного текста, и их ответы интересны. Но самое главное в этом рассказе другое. Самое главное — это реакция Ирода. Из истории мы знаем, что Ирод, царствовавший в Палестине сведомо римских оккупантов и под их покровительством, был тираном, жестоким и несправедливым. И вот в этом евангельском рассказе дается нам как бы вечный образ столкновения земной власти, не имеющей для себя другой цели, как только властвовать и всеми силами укреплять и ограждать себя, столкновение ее с тем, в чем она видит в себе угрозу и опасность. Как все это знакомо нам? Прежде всего, страх и подозрительность Ирода. Чем, казалось бы, угрожает ему младенец, для рождения которого даже места другого не нашлось, как пещера? Но вот достаточно, чтобы кто-то, в данном случае эти таинственные мудрецы с Востока, назвали неизвестного, беззащитного, нищего ребенка царем, что был пущен в ход механизм сыска, розыска, расследования и преследования. Послушаем. Тогда Ирод тайно призвал волхвов. Обязательно тайно, ибо знает этого типа власть, что действовать она может только тайно, и это значит беззаконно, несправедливо, секретно. И дальше. «Пойдите, — говорит Ирод волхвам, — тщательно разведайте о младенце». Так и видишь наказ следователю — создать дело, тщательно подготовить его, чтобы не было промаха в готовящейся расправе. Затем ложь. «Известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Сколько видели, сколько пережили мы такой лжи, такого исподволь готовящегося удара. И, наконец, бессмысленная и кровавая расправа, чтобы уничтожить одного, убить сотни. Действовать без риска напролом, и не ради чего иного, как ради сохранения этой вожделенной власти, у которой нет никакой опоры, кроме насилия, жестокости и готовности убивать. Свет Рождества и тьма этой злобствующей власти, развращенной страхом и подозрением. Слава Вышних Богу, на земле мир, человечество благоволение. А с другой стороны, это страшное, никогда не умирающее зло воление, это мертвящее дыхание мертвой власти. Ненависть к свету, к миру, к свободе, к любви, желание искоренить их без остатка. Отсутствие всякой жалости. Что этой власти до плача и рыдания матерей, не могущих, не хотящих утешиться? 2000 лет прошло с тех пор, и все те же две власти противостоят одна другой на этой нашей многострадальной земле. Власть властолюбцев, слепых в своем страхе, страшных в своей жестокости, и светлая власть Вифлеемского младенца. И как будто вся сила, вся мощь у той земной власти, у ее полиции, у ее следователей, у ее бессмертных стукачей. Но только как будто. Ибо всегда стоит и светит над миром звезда. Всегда сияет образ младенца на руках у матери. И не умолкает песнь. Слава Вышних Богу! Не умирает надежда, вера и любовь. Прошло, проходит Рождество, но свет его остается с нами. А страх и злоба, ужасть и мучение там, за стенами дворцов, где сидят ироды и знают, что если дано им мучить людей, никаким мучением не уничтожат они нашей веры в Царя мира Иисуса Христа.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-459-59-39.
Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос на земли срящите! Христос на земли возноситеся! Пойте, Господи, вся земля! И отражает деревце светлые часы пред Рождеством. Ветка со мной поделится белым своим торжеством. Светом исполнясь внутренним, светится Млечный мост. Правит святую утренню хор православных звезд. Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земли возноситеся! Пойте, Господи, вся земля! Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земли возноситеся! Пойте, Господи, вся земля!